Давайте продолжать псалмы. Мы сегодня 28-й, 29-й, 30-й псалом посмотрим. 28-й псалом, с 1 по 2 стих я прочитаю. Псалом Давида. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу именю, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». И я вот хотел поделиться таким опытом с вами. Я один раз молился и так славил Господа. Ты нашел этот 29-й псалом для тебя? Вот, и такое желание было славить Господа, прямо так хотелось славить Господа, вот, и я думал, жалко, что я здесь, а там не на небесах, там бы я славил Господа, вот, и потом, так как я подумал, я здесь на земле, а Бог на небесах, и ангелы там, я как бы начал молиться: ангелы, славьте Господа, Он великий, славен. Такое, я чувствовал, что моей хвалы не хватает, надо, чтобы ангелы тоже хвалили. Да. Ну, знаете, такое настроение бывает, славьте Господа, другим хотите, что, потому что Бог благ, да? И потом я подумал, что это я так молюсь, ангелам тут приказываю, да? Вот. И потом, когда я читал этот псалом, я увидел, что Давид так молился тоже. Почему? Он просто чувствовал, он хотел хвалить Бога, и он увидел, что... И это дух его вдохновил так, да? Человек говорит ангелам, сыны Божии, да, воздайте Господу славу именем и так далее, да. И такие псалмы, эти чувства Давида и других псалмопевцев, они помогают нам иногда понять наши чувства. И с другой стороны, они вдохновляют нас, и с другой стороны, напоминают нам, что Слово Божие является истиной и как бы держит нас в рамке. Если это есть Слово Божие, мы так молимся, мы так ведем, мы так говорим. Если этого Слова Божия нету, то мы имеем право это подставить по сомнению. Да? То есть весь наш опыт, он должен соответствовать Слову Божьему. Есть опыт такие с большими переживаниями, они по Слову Божию, есть опыт с большим переживанием, и непонятно, по Слову Божьему это или нет. Да? То есть Слово Божие всегда должно у нас быть, потому что, вы знаете, человек, он так устроен, он эмоциональное существо, и иногда мы можем спутать, где у нас Дух Святой, а где имя наше, как бы. И это будет казаться искренним и благородным, но может оказаться это не от Бога. Это очень легко спутать, потому что все должно проверяться Словом Божьим. Дальше мы читаем с 3 по 10 стих. «Глаз Господь над водами. Бог славу возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек». Давид, он... почему он так говорит, да? То, что здесь происходит, он как бы рисует картину для самого себя и для нас тоже, что Бог очень велик. Что Бог очень велик, и в своих терминах то, как он представлял горы, ливанский лес, эти величественные кедры, то, как он представлял в то время, и он представлял по вдохновению Духа Святого, какая мощь Бога, когда он действует, когда он произносит просто даже глаз свой. Да? Эти вековые кедры, да, ливанские, они начинают как мячики прыгать. Да? Это... Он понимает, он вдохновлен Духом Святым, какой Бог величественный. И надо помнить, что он проходил через испытания. Он проходил через испытания. И в испытаниях у нас всегда есть тенденция, что Бог далекий, Бог маленький, Бог невеличественный. Иначе как такое со мной происходит? Да, у нас теряется вот эта ясная картина Бога. Но когда мы ищем Бога, наступает этот момент, Дух Святой вдохновляет, и у нас какой-то такой прорыв. И несмотря на то, что ситуация у нас вокруг не изменилась, по-прежнему сложная, мы понимаем, начинаем переключать внимание с наших проблем на величие Бога. А когда вы переключаете внимание на величие Бога, это уже путь к исцелению. Это всегда так нужно, величие Бога, да? переключиться с этих почемучек и увидеть просто, как велик Бог. Тогда иногда сразу в сердце успокаивает, хотя ум все равно еще ответ на почему не получил. Надо познавать величие Бога. То есть такая, вы знаете, вот это важно, особенно в воспитании, сконцентрироваться на величии Бога в мире, в моей жизни. Я вот, это очень важно, потому что вот я сегодня так, о таком примере думаю. Вот, допустим, парад. Да, военный парад у нас в стране очень необычный, великие, большие парады. Да. Вот и во времена Сталина был вот этот известный парад в 1941 году, когда очень Москва была в очень осадном положении, и секретно, но сделали этот парад, это вообще сенсация была, и все. И это как вдохновило советскую армию, как вдохновило этих солдат, то, что они вот в параде, в строю, с вооружением, там танки проехали, самолет там прилетели, да, то есть как в старые времена они прошли, да, это так их морально вдохновило, увидеть силу. Они увидели силу. Солдатам это важно, увидеть силы. Им надо увидеть, что у них мощные самолеты, у них мощные танки там, или у них там известные генералы, там, Кутузов, Суворов в прошлом. Им нужно увидеть, чтобы вдохновиться. Да? И нам то же самое. Так человек устроен. Нам нужно увидеть что-то более, больше, чем мы есть. Тогда это нас вдохновит. А что это самое большее? Это наш Бог. И это вдохновляет очень часто, очень часто важна моральная вот эта поддержка, несмотря на то, что вокруг тяжелые обстоятельства. И у Давида были именно тяжелые эти ситуации, но он в духе, Дух Святой перенес, и он начал говорить не о своих трудностях, а какой велик Бог, да? Бог восседал над потопом, да? То есть, когда суета была непонятно, даже Ной, вы должны понимать, они тоже боялись, он не сразу потом вышел после ковчега, выпускал голубя, и потом радуга была дана, потому что Бог понимал, что человек все равно боится этого потопа, да, вот такой катаклизм, да, катастрофа такая, да, это ужасно всегда, то есть катастрофы эти ужасные, да, они сразу выбивают нас, но когда понимаешь, что Бог по-прежнему восседает, спокойно царствует. У Бога нету паники. Это приносит вдохновение, да, когда солдаты смотрят на главнокомандующего или на командира, и у него нету паники, у него твердость, это их вдохновляет. Да. И нам нужно понимать, что Господь царит. Это верую. Хотя обстоятельства могут быть очень тяжелые. Обстоятельства могут быть как потоп. Мы поем, враг приходит как потоп. Бывало такое, как потоп. У Давида очень часто было, как потоп. Со всех сторон. И дальше он говорит, 11 стих. Несмотря на то, что у него серьезные испытания, ему каждый день ему грозит смерть. Саул за ним гоняется со всей спецслужбы того времени, образно говоря. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Как приятно взлететь вот так верой в этих испытаниях, сказать, все будет хорошо. Господь даст мне силу. Господь даст мне силу. Это, не, может быть, не произойдет сегодня вечером, но Господь дать мне силы, все будет нормально. Как это обнадежит? Потому что когда испытания, все, силы нету, где Бог, я пропаду. Ну, такие пессимистичные настроения, все в черных красках, все вообще это самое. И страдать я буду вечно, всю жизнь буду страдать, и вообще все такие, да? Нет, Господь даст силу народу. Да, сейчас все темно, но Господь даст силы, Бог поможет мне. Бог даст силу своему народу. С человеческой точки зрения было смешно, потому что он с 400 оборванцев с ним, с Давидом, и он бегает по всем пещерам и ущельям, его все предают, и он тут такие фразы говорит. Но это была вера. Господь даст силу народу своему, и мы знаем, что Давид не был постыжен. И нам нужно научиться в наших испытаниях говорить, Господь даст мне силу. Вот попробуйте в испытаниях сказать, Господь даст мне силу от сердца. Это будет трудно. Это будет трудно, но Дух Святой будет подталкивать вас читать подобные псалмы и говорить так. Господь даст мне силу. Давид так молился. Дальше 29-й псалом, 1 стих. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. Что такое при обновлении дома? Комментаторы говорили, скорее всего, о том, когда, помните, Давид пересчитал народ в конце своего славного царствования, да, это не было угодно Богу, и Бог предложил наказание, и была выбрана вот эта моровая язва, и 70 человек израильтян погибло, да, вот эта вот история, да, и потом был Давид принес жертву, на этом купил гумно у этого человека, заплатил цену и установил там жертвенник, да? И ангел перестал поражение делать, и Бог умилостился, и поражение было остановлено вот этой кровью этого невинного ангца, которого Давид принес. И мы знаем, что потом Бог избрал, и тогда он сказал, что вот это место я избираю, где будет мое место пребывания, я благословлю это место, это будет, короче говоря, храм, дом Божий, вот здесь вот будет. Все, Бог решил, вот здесь будет мой дом, обновление дома. Потому что до этого скиния была в разных местах, то там, то сям, то сям, постоянного места не было. Теперь Бог, он предсказывал, что он выберет место, теперь он выбрал это место, место благодати, где вот эта кровь ангца была пролита за грех невинного ангца, за грех Давида и других израильтян. Да? Вот это такое обновление дома было. Да? И вот контекст такой. Да? И дальше мы читаем со 2 по 6 стих. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его, вечером выдворяется плач, а на утро радость». Он благодарит Бога, что Бог не предал его врагам, потому что когда такое поражение 70 тысяч произошло, враг мог услышать и напасть. То есть это было очень трудное время для израильтян. Напасть, да, они всех только и ждали возможности, когда Давид оступится. Но Бог защитил, филистимляне не напали. Вот, и Давид славит Бога за это. Он говорит, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Я воззвал тебя, и ты исцелил меня. Да, может быть, он имеет в виду в прямом смысле, моровая язва коснулась Давида тоже. А может, скорее всего, даже не это, а он чувствовал себя так. Он чувствовал себя очень-очень греховно. Потому что из-за него пострадали невинные люди. Да? Ну, как будто, как мы думаем, невинные люди. Но ему так казалось, да. Пострадали вот эти 70 человек, да, и он очень глупо себя чувствовал, потому что Бог его благословил, Бог все сделал, а он возгордился и начал считать людей, то есть для Давида это было большое, и он сильно переживал, но когда он воззвал Господу, Господь услышал его. Казалось безнадежно, вот эта моровая, люди падают. Все, Господь в гневе, что теперь делать? Но он воззвал Господа, и он увидел, что Господь все-таки милостив. Да? И он радуется об этом сейчас. И дальше мы видим, что он говорит такую вещь. На мгновение гнев, на всю жизнь благоволение. Послушайте. Сейчас неважно, так это или нам кажется. Но истина в том, как бы нам ни казалось, гнев Божий в нашей жизни, он на мгновение. Вам будет иногда казаться, что Бог гневается на вас. Не будем в теологически вдаваться, что там это. Неважно. Это на мгновение. А благоволение на всю жизнь. Да. Благоволение на всю жизнь. И знаете, вот когда мы проходим через испытания, когда Бог нас через огонь проводит, обжигает, это больно, нам кажется, что Бог сердится на нас. Вот. Ну и всякие мысли вы знаете, да, как чуть что. Даже самое малость, мы сразу сомневаемся, а любит ли меня Бог, да. Ну, так. А тем более, когда серьезные испытания, как у Давида были, нам кажется, что Бог гневается. Понимаете, есть такие обстоятельства, которые сказать, Бог, почему ты это? Вот как Давид, то есть не как Давид, а Иов, да. Вот с ним такое приключилось, да. Все имущество потерял, всех сыновей и дочерей в один день, да, и потом еще болезнь. Ну как это, понимаете, как это объяснить, да? Разве Бог не гневается, да? Ну, конечно, Бог не гневался, но иногда нам так кажется, и неважно. Но, понимаете, мы иногда зацикливаемся, когда испытание проходит, мы зацикливаемся на этом, что вот все, Бог оставил меня, Бог гневается, Бог раздражен на меня. Почему это произошло в моей жизни? Бог, где твоя любовь? Мы зацикливаемся на этих мыслях. Зацикливаемся, да? Но мы не можем все понять. Но мы должны понять. Это на мгновение. Бог это допускает. Или или нам это кажется. Но это на мгновение. на всю жизнь благоволение. Вот на чем надо концентрироваться в испытаниях. И тут нужно проявить смирение, потому что наша плоть, она хочет сказать: нет, я не заслуживаю этого, нет, это несправедливо, как-то так, это нельзя, мне больно, Бог, ты не должен мне делать больно. Да? Но нужно смириться и не зациклиться на этом, не разбирать Бога как бы. Это произошло, и это будет, это может продлиться больше, чем один день, но все равно не зациклиться на этом, а зациклиться на том, что Бог любит в конце концов. Это Его благоволение на всю жизнь. И в конце концов, в Новом Завете мы понимаем, что Бог допускает наказание для того, чтобы очистить, чтобы у нас плод праведности больше был, в конце концов. То есть даже когда Бог скрывает лицо от нас, кажется нам это или действительно Бог скрывает, это неважно. Даже когда это Бог делает, Он все равно это делает, потому что любит нас. Вот пример. Допустим, когда мои дети провинились и не понимают, что они сделали, да, я могу как бы скрыть лицо от них, свое от них, как я это сделаю. Я могу, они меня могут попросить там смотреть телевизор или десерт, я им скажу нет, да. Или если они не хотят говорить о чем-то, о чем я хочу поговорить, о каком-то проступке, да, а о чем-то другом, я буду молчать, да. Но я это делаю, чтобы воспитать их, я молчу или какую-то свою доброту скрываю, какие-то благословения скрываю от них, да. Но это для того, что я люблю, в конце концов, да. И Бог то же самое. Он, если Он изливает гнев, это кратковременно. И это тоже Его любовь. Да? Потому что отец или родитель, он должен иногда праведно гневаться. Потому что если дети что-то неправильно делают, должно показать всем своим, это неправильно. Это неправильно, да? Есть праведный гнев. Да? Аминь, согласны? Да? Есть проблема, что мы иногда неправедно гневаемся очень часто, но есть праведный гнев. И гнев это реакция на что-то несправедливое. И иногда. Ну, не обязательно гнев, мы можем просто изменить свое лицо к нашим детям, но все равно мы это любим, мы делаем это с воспитательной целью. И Бог также на мгновение, Он скрывается от нас, потому что хочет что-то показать, чему-то научить нас, но благоволению на всю жизнь. И вот опять просто не зациклиться на этих испытаниях, все будет хорошо, я буду вздыхать, это не будет долго. Все, я буду славить Господа. Все, я не буду такой, я не сойду в могилу с таким настроением, с такой депрессией, апатией. Нет, это временно. В жизни христианина должен быть мир и радость. А эти испытания, они временны. С 7 по 8 стих. И Давид это понял. На мгновение гнев, на всю жизнь благоволение. Вечером водворяется плач, а на утро радость, да? Вот, допустим, утро вечера мудренее, у нас хорошая пословица, да? Есть такая мудрость. Ладно, оставим это, не будем сейчас разрешать эти проблемы вечером, просто утром проснемся, и все гораздо легче станет на свои вещи. Мы смотрим вперед, верую, как бы, да? Не зацикливаемся, ну все, вот этот вечер, так вся моя жизнь будет, да? Нет, завтра утро будет, да? И то же самое, Бог благ, завтра настанет утро. После всех слез всегда утро настанет. И дальше мы читаем с 9 по 13. Нет, с 7 по 8. «Я говорил в благоденствии, не поколеблюсь вовек. По благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою, но ты сокрыл лицо твое, и я смутился». По благоволению, я говорил в благоденствии, не поколеблюсь вовек. Мы так, если не говорим, и не обязательно, что Давид так говорил, но мы начинаем думать, когда все в жизни хорошо, когда у нас благоденствие. А благоденствие, да, Бог дает, да? Когда все хорошо в жизни, да? Не знаю, работа у вас хорошая, да? На работе у вас как бы безопасность, на работе вас уважают, у вас опыт, к вам люди приходят за советом, без вас, можно сказать, и день не пройдет. Приятное ощущение, что вы добиваетесь чего-то в жизни профессионально и так далее. И это хорошая зарплата, вы заботитесь о семье, и жена у вас замечательна, и дети у вас в хорошей школе, и здоровье, и машина у вас хорошая, и дача у вас хорошая. Ну что еще там, не знаю, может быть, у вас там уже вы подумываете купить катер, чтобы там где-то покататься, или скутер, там, я не знаю, да. Ну ладно. все хорошо в жизни, да? Когда такое происходит, это Бог благословляет, Бог дает. Слава Богу, Бог дает, да? В общем, в жизни все хорошо. Здоровье, материальный достаток, семья хорошая. Это хорошо. Вот. И у нас, у христиан, когда все это есть, у нас такое, мы так смотрим, и вот почти как Новодухоносцев говорит, ну неплохо ли я старался, проявил здесь дисциплину, не был лентяем, здесь я молодец, как муж или отец. Такое, да? И мы говорим, ну разве я не старался, разве не моя рука этого добилась? Мы так начинаем думать, разве это не я такой, да? Понимаете, мы начинаем так говорить. Не поколеблюсь вовеки, все нормально. Все нормально, не поколеблюсь вовеки. Вера моя не поколеблется, в искушении я не поколеблюсь. Материально все нормально. Ну, если что не будет, я позову Бог, ответит, да. То есть, какие-то вещи, конечно, неправильные, но за этим все равно кроется вот эта немножко гордость такая, да. Как у нас даже. И Давид про это говорит, да. Не поколеблюсь. Но! И ты укрепил мою гору, да? Гору, то есть меня, силу, ты укрепил. Он это признает. И мы иногда, как христиане, говорим, это Бог меня благословил. Я когда был молодой верующий, первый год, у меня в жизни вообще было так хорошо. Я получил права, стал на машине ездить. Я первый был, это очень здорово вообще было. 23 года, моя машина с правым рулем, Toyota Camry. Новая работа у меня была интересная, был проводником, хорошая зарплата была по тем временам. За границу ездил, да. Ну и в жизни у меня чисто так морально, что ли, так нормализовалось, я стал менее глупым, что ли. Все у меня в жизни было хорошо. И меня даже спрашивают, слушай, ты вообще... И я говорю, это Бог меня благословил. Я говорил искренне, да. Но тогда я еще не понимал, что моя вера, она просто потому, что Бог меня благословил. Как только Бог что-то убрал в моей жизни, даже самое маленькое, я сразу начал паниковать, я сразу начал... Как здесь сказано? Ты сокрыл лицо, я смутился. О, я смутился по-большому. А это только маленькие вещи были, да? То есть мы сразу понимаем, мы ничто. Мы ничто. Это очень важно понять. Это очень важно. Это драгоценнее, чем материальное благоденствие. Потому что после гордости всегда идет падение. А Бог хочет очень нас благословить. И Он будет. Даже когда мы хорошие христиане, даже когда мы хорошие во всем, Бог иногда допускает, убирает это. Не потому, что мы что-то сделали, Он просто убирает, потому что это гордыня, которая свойственна всем человекам. И Он не хочет, чтобы у детей Божья гордость была. Даже когда Бог нас укрепляет, нас, нашу гору, и мы понимаем, что это Бог, все равно гордыня, она незаметно вкрадывается в нас, и мы мысленно, хотя говорим можем правильные вещи, мысленно говорим, ну разве не я, разве я не такой молодец, да. И как это произойдет? Мы потом смотрим на других людей, да, и мы начинаем говорить, ну как так, давай помолись, давай вот верь, вот же написано, вот у меня так все получается, а у тебя какие проблемы. И мы начинаем немножко не понимаем глубину страданий, точнее глубину то, как Бог жгет иногда, чтобы выжигать грех. Мы это не понимаем, да. И наступает момент, Бог смиряет нас. Он убирает эту гордость. Это очень важно. То есть, а мы все гордые, правильно? Все гордые. И потому что мы все гордые, если Бог особенно любит нас, меня или тебя, Джош, Он может особенно начать работать в твоей жизни. Не потому что ты хуже других, или я хуже других. Нет, Иов не был хуже других. Но потому что у него особенный план в твоей жизни. И он хочет убрать эту гордость. Хотя у тебя может быть гораздо больше смирения, чем вообще в этой комнате. У Иова было смирение, да? У него было смирение. Но Бог все равно делал еще что-то более глубокое. Это нужно... Это и Бог убирает. Мы смущаемся, и тогда понимаем, нет, я ничто. Я полный ноль. Бог все во всем. Это важно очень понять. Бог все во всем. И Давид это понимал. Это очень важное понимание, и Бог так будет делать. Поэтому, когда Бог скрывает от нас свое лицо, не значит, что мы что-то сделали плохое. Давид ничего плохого не сделал. Он побеждал филистимлян, верно служил Саулу, и потом он все равно не убил Саула. Он все правильно, хорошо поступал, да? Но Бог все равно его смирял для какой-то более великой работы, чтобы он стал самым лучшим царем в истории Израиля, да? Это не эти пустыни, эти боли, эти смущения, они хороши в нашей жизни. Их нужно приветствовать. Даже радоваться. Петр так говорит. Огненного искушения не считать странным. А мы по природе мы все считаем это странно. Да? Не считать странным. Бог золото из нас делает. Золото, что-то хорошее из нас делает. Мы сейчас это не видим. Потом. Потому что это такая сложная работа. Просто если нам объяснить, мы это еще не на таком уровне, чтобы понять. Потом мы поймем. Да? Есть вещи, которые нам сейчас объяснить. Как я детям, если я буду некоторые вещи объяснять, а в взрослой жизни они же не поймут, правильно? Но потом они поймут, да? Сейчас им нужно доверять и слушаться. Да? Под крепкую руку родителей смириться, да, в определенный момент. Также мы должны под крепкую руку любящего Бога смириться. Это тяжело, всегда хочется почему, да. И вы знаете, что в принципе Иову так и не было сказано почему, да. Но Иов что-то услышал, и то, что он услышал от Бога, это было достаточно. Он славил Господа. Гордость — это большая проблема. Да, мы, как Джордж сказал, мы все хотим достигать вершины в Боге духовных, да, жизни, полноты Божьей, но у вершины есть склон, и по склону тяжело идти. Но, как Джордж говорил, без склона нет вершины. Аминь. С 9 по 13 стих. Но вы должны понять, что это все-таки в контексте того, что, скорее всего, Давид согрешил с этим с пересчетом. И со стороны может показаться, что это Бог так пересчитал народ, и так Бог прогневался вроде бы, да? Но Иисус дал такую хорошую, такое правило, кому дано больше, с того больше потребуется ответственности, да? И Давиду очень много было дано, как царю и вообще, да? Для него пересчитывать народ, это был большой грех. Если бы немножко встали на его сторону, ну, в его шкуру залезли, вы поняли, что это серьезно. И он это осознал. То есть, понимаете, пересчитывать, что он начал пересчитывать? Когда пересчитаешь народ, что ты знаешь, какая у тебя армия будет большая, да? Сколько тебе там взрослых, ну, способных к войне, сколько налогов собрать, да. А налоги соберешь, что можно построить, как это использовать деньги. Ну, такие мысли, да. То есть, и Давид это сделал без спроса Бога. Давид это сделал так, как будто это его царство было, как будто это его все было, да. И для него, а он не был молодым верующим, для него то, как Бог благословил, взял его от стада овец пастухом, то, как его благословил, это был серьезный грех, да. И есть вещи в нашей жизни, которые для меня это будет не очень серьезно, потому что я на таком уровне, а для кого-то это будет особенно серьезно, потому что он на другом уровне. Кому больше дано, понимаете? То есть не переживайте из-за Давида, что Бог так был строг. Давид серьезно согрешил. Это был серьезный грех. Он возгордился. Он возгордился после того, что Бог для него сделал. Да? И поэтому Бог учил его и других израильтян смирения. Они тоже возгордились, не только Давид один. С 9 по 13. «Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господу молял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно». Сначала Давид, когда это произошло с этим пересчетом, он просил наказания для себя. Вот можем мы прочитать 1 Паралипоменона, 21 глава. First Chronicles, да. 21 глава, 17 стих. 21, ага. И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ, я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не народе Твоем, чтобы погубить его. Давид просил и говорил, Господь, меня накажи, я виноват, пусть мои родственники страдают, а эти овцы, что, они не виноваты, да? Он так просил, да? А здесь он говорит, если я сойду в могилу, что, да? Прах будет исцелять? Как, буду ли возвещать истину? Verse 10. Yeah, verse 11. Видите, у Давида, он, его цель в жизни была не просто безопасность, хотя это естественно, он этого хотел, как и мы все, но он хотел возвещать истину. Хотим мы возвещать истину или нет? Это наша цель или нет? Возвещать истину. Да? И вот он как бы в этом в свете всем смотрел на это. И поэтому он говорит: Бог, если я умру вот так вот, как я буду возвещать твою истину? Раз, кто будет говорить о тех великих делах, которые ты сделал, о твоей великой милости, да? А у Давида очень много, у него было интересное свидетельство, да? Вот так вот вывести его на сцену и послушать. У него было очень интересно, как Бог его спасал, да? И Бог через это прославлялся, и люди другие вдохновлялись. Сколько людей, сколько там воинов, потом тоже великанов сразили, тоже в одиночестве победили там десятки, сотен, да? Они были вдохновлены подвигом Давида с Голиафом, да? И вообще, они были вдохновлены Богом через Давида. И Бог говорит, если мы живем, чтобы возвещать истину, а не просто безопасность и деньги, но если мы живем, возвещая Евангелие благовестия, мы так тоже имеем право молиться: Господь, какой смысл, если я умру? Какой смысл? Будет ли это свидетельство? Да? Понимаете? И он так молится. Это по Библии так молиться, да? Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину? В смысле, что он не то, что он не знал, что есть жизнь за гробом. В смысле в том, что здесь на земле Бог должен быть прославлен. Здесь на земле человек должен сделать решение. Там уже будет поздно. Здесь он выбирает между жизнью и смертью. Между жизнью и проклятием. Он выбирает человек. И ему нужно свидетельство. Ему нужна истина. И мы верующие, наша цель. Если они не получат свидетельство здесь, они не будут, у них не будет надежды вечности. Поэтому очень важно, борьба здесь, на земле происходит. Поэтому здесь вечность как бы начинается. Да? И поэтому очень важно вот это свидетельство. И поэтому мы можем так молиться, чтобы Бог давал нам здоровье и крепость, чтобы мы были, и защиту, чтобы мы были свидетелями Ему. Ты обратил сетование ему в ликование. Он очень сетовал. Давид, он очень переживал, что из-за его ошибки люди пострадали. И как же так, после всего того, что Бог сделал для него, как же он мог так возгордиться? Иов даже ему говорил: не надо этого делать, да, вы начальник, а он все равно наставил. А? Иав, да, простите, Иав. Вот, и он все равно это сделал. Он очень сетовал. Но Бог, что интересно, когда мы сетуем о наших грехах, Он прощает и обращает это в ликование. Когда Давид увидел, что Бог из этого, этой корявой ситуации, он...
That my heart may sing to you and not be silent. You turned my wailing into dancing.
Wailing.
Wailing.
Yeah. Что, ну и Бог избрал, ну вот как там в Новом Завете говорится, что Бог все содействует как благо. Вот это падение, наше грехопадение, или Давида, Бог может повернуть во благо. И там было выбрано место для храма. Да? Знаменательное событие. Да. И Давид увидел, как Бог действительно обратил этот позор в свою славу, и он ликовал милости Божией. Он увидел через это милость Божию, да. И наше падение Бог силен и будет обращать в ликование. Не потому что грех хорош, это просто свойство Бога. Он отвратительное, противное, он может сделать красивым. Мы все, когда мы согрешаем, мы сетуем, мы так себя отвратительно чувствуем, да. Мы согрешили, когда искренне... Вот так, но вот надежда, и мы должны верить, и учение благодати, то, что Бог действует по благодати. Он сделает из наших сердец что-то красивое. Он силен это сделать. И это, чтобы была эта надежда. Вот Иуда, он так как бы не верил, что Иисус, что его тело это кровь, да, и что его, то есть, что его тело это хлеб, и его кровь это истинное питье. Он так не верил, он пошел и удавился в депрессии, да. Предал я кровь невинную, да. Будет, когда у нас, мы не понимаем надежду о милости Божией. Ну, то есть недостаточно сокрушаться в грехе, это важно, это важно, это очень важно, но это только первый шаг, да. И сатана там может так нас сокрушать, что, конечно, депрессия будет, да. Но потом должна быть подключиться вера. И вот Петр, он верил, да, хоть он и плакал горько, он верил, да. И Иисус явился ему первым. Вы это заметили? Он явился ему первым, Петру, хотя он предал его. И вот Бог, он будет являться так не особенно. Мы будем казаться, что мы самые последние, что мы самые худшие христиане на планете Земля. Нам будет казаться, а Бог нам явится первым. Бог что-то такое красивое сделает. И мы удивимся. Бог, это я, это для меня? Да, для тебя. Потому что я тебя люблю. Потому что моя благодать так сильна. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно. Разве грешник, который точно недавно такой проступок сделал, да, столько наворотил, столько пострадал из него, разве он может славить Господа после этого? Когда этот грешник понимает благодать Божию, да, он понимает, что он, я ничто, я полный ноль, но Бог благоволит ко мне. Бог послал своего сына умереть за меня. И я не хвалюсь самим собой, да, но я хвалюсь благодатью Божией. Я хвалюсь искуплением Иисуса Христа. И я славлюсь, что Бог взял меня из темноты, простил меня и перевел в свой чудный свет. Я славлю его. Люди пусть упрекают меня. Кто-то такой грешник, как они женщину упрекали, она слезами или там вливала это драгоценное миро на ноги. Они упрекали ее, да, но она не боялась, что... И люди говорят, потому что ей Иисус столько много простил, и она поклонялась. И мы будем славить Господа, другие могут нас не понять, или осуждать нас, смотреть нас по-законнически как-то. Ну и пусть. Ну пусть. Но мы знаем, что Бог нас простил. Да, я грешник. Да, я хуже всех. Когда Павел говорит, самый первый грешник, да. Но благодатью Божией есть тот, кто тогда есть. Благодать Божия. Да, я плохой, но Бог меня оправдал. Все претензии к Богу. Он решил, Он оправдал, а я не смею доверять Ему. Я не смею отвергать этот дар. Вот и все. И вам советую тоже, образно говоря, жить по благодати. Да славит тебя душа моя, да не умолкает. Аминь. Вот, можно было бы еще и 30-й псалом сделать, но, наверное, уже хватит на сегодня. 30-й мы не будем, в следующий раз.